Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждому человеку, имеющему веру во Христа и имеющему желание спастись для Царства Небесного, для жизни вечной, приходится сталкиваться с главным препятствием в этом деле, можно сказать, самим собой. Ну, за исключением еще дьявола. А дьявол, как известно, действует на нас через наши грехи и страсти, то есть воздвигает препятствия тоже, строит козни, желает погубить в смысле воспрепятствовать тому, чтобы человек пришел в Царство Небесное, чтобы научился общению с Богом. Дьявол действует на нас прежде всего через наши грехи и страсти же. А грехи и страсти, они срослись с нашим существом, с нашей человеческой природой и часто воспринимаются нами как часть нас самих же, как часть нашего собственного «я». Хотя как такое вот личностное самосознание вообще в человеке разделить? Но отделять нужно от себя не само наше «я», не само наше самосознание, а отделять нужно учиться грех, который вот, увы, так сросся, что порой отказ от греха ощущается нами, ощущается человеком, как отказ чуть ли не от самого себя или от чего-то, что стало достаточно привычным в жизни. Спасение, оно требует изменения человека. Собственно, слово «покаяние» и означает изменение, изменение, перемену ума. А в древности еще, когда основные понятия, связанные с духовной жизнью, с христианством, они осмыслялись, оттачивались богословски святыми отцами. Слово «ум» тогда, оно, в общем-то, было синонимично слову «дух». Поэтому изменение покаянное – это есть, конечно, духовное изменение. Но духовное изменение в человеке, оно и подразумевает некое восстановление такой истинной иерархии ценностей, которую Бог и заложил в человеке, что должен в человеке главенствовать дух, а душа, душевная деятельность и телесная деятельность должны подчинены быть духу. А дух – это именно высшая способность души, человеке, которая, собственно, с Духом Божиим и может быть прямо соотнесена, может напитываться Духом Божиим, благодатью Божией, и тогда весь человеческий состав и душу, и тело просвещать в такой степени, что, ну, как мы знаем, мощи многих святых, они имеют исцеляющую силу, служат тоже источниками благодати, независимо от степени нетленности. Иногда, ну, такой даже предрассудок возникал, что все мощи святых должны быть обязательно нетленными. На самом деле это бывает совершенно по-разному. Бывают только некие косточки остаются от святых, а бывает значительная степень нетления, сохранения там кожных покровов и так далее. Но это все совершенно не важно. На Афоне, например, вообще традиция такая укоренилась за тысячелетия, что монаха хоронят на 3 года в среднем, потом откапывают, и если тело истлело, а кости имеют такой, в общем, не темный цвет, а светлый, тогда, значит, с посмертной участью, со святостью, со спасением все должно быть нормально. А если не истлели останки костей, то, значит, надо особо сугубо молиться еще. Такая, в общем, традиция вот об этом человеке. А те вот останки святых, ну, вообще монахов, которые обретаются таким образом, там на Афоне вообще складываются кости отдельно в таких храмах, костницах, а черепа прямо в храме обычно укладываются на полке или в таких шкафчиках, подписываются имя монаха, когда почил, и служатся там службы, литургия бывает периодически, панихиды служатся, и когда на такой службе бываешь, на такой панихиде, какое-то особое ощущение, восприятие того, что, с одной стороны, человек-то смертное существо, а с другой стороны, все мы призваны к всеобщему воскресению. И все люди, жившие на земле, все дожидаются всеобщего воскресения из мертвых, вот, и на уровне душ, и на уровне отдельно сохранившихся останков, почему, собственно, вот в православии, в христианстве такое бережное отношение к телу. Вот, допустим, не принято там кремация, например, вот, как обряд чуждый именно осознанию того, что мы чаем всеобщее воскресение из мертвых и телесного тоже. Хотя, безусловно, мы веруем, что для Бога воскресить каждого человека в новом преображенном теле, независимо от сохранности его останков телесных, не составит никакого труда, но при этом вот такое вот бережное отношение и к телу человека тоже, безусловно, в христианском мироощущении присутствует. В отличие от многих других религиозных систем, там буддизма, например, индуизма, восточных культов, где тело, в общем-то, рассматривается как своего рода проклятие, которая отягощает вообще человека. Почему там обряд кремации, он с древности и принят. Но это все не то чтобы детали, а это, можно сказать, является своего рода такой тоже иллюстрацией к тому, что человек, будучи смертным и находясь на пороге вечности, тем более перед каждым человеком стоит вот эта задача победы над грехом. И эта задача, она была бы вообще, наверное, не вполне бы осуществима, если бы Бог не стал во Христе человеком. Но истинно во Христе к нам приблизилось Царство Божие, Царство Небесное. И восхитить его, обрести его, вот именно зависит от победы над грехом, от победы над самим собой. И вот эта победа, она осуществима именно только с помощью Божией. Почему акцент такой в Евангелии-то и сделан? Когда ученики и апостолы говорят Христу, кто же тогда может спастись, Христос прямо и говорит, что человеком это невозможно, Богу все возможно. Человеку самого себя победить своими силами грех в себе, ну, это нереально. Конечно, святые отцы указывают на то, что в некоторых случаях человек может видимым образом ту или иную страсть или даже какие-то страсти в себе загасить, не дать им проявляться как-то внешним образом. Человек может быть даже внешне праведной жизни, праведный, но часто источником этой победы, орудием этой победы оказывается не помощь Божия, а та же страсть гордости. То есть иногда в человеке та или иная страсть побеждает другие страсти, как указывают святые отцы. И при, видимо, такой праведной жизни, если она все-таки вне прямого общения с Богом осуществляется, часто этому помогает, этому служит страсть гордости, которая превозносит человека и перед другими людьми, и перед Богом, и перед Богом тоже. И эта страсть, она на самом деле является одной из самых опасных и страшнейших. Потому что если на всю такую видимую праведность или правильность внешней человеческой жизни человек гордится, надмевается пред Богом, то это все равно его от Бога отлучает. И даже может отлучить гораздо в большей степени, чем иные грубые такие страсти. Почему это так? Как ни странно, это так, потому что человек, преданный каким-то грубым таким страстям, он их еще в себе видит, как правило, и может покаяться, может, искренне осознавая гибельность своего существования такого во грехах, у Бога попросить прощения. Иногда даже и в последние моменты своей земной жизни. Как это разбойник благоразумный, один из разбойников, распятый на кресте рядом со Христом, успел проделать и первым вошел в рай. А вот чем страшна гордость, это именно тем, что она незаметно действует в человеке. И человек может даже пребывать в таком самообольщении и говорить, что я вообще за собой не знаю никаких грехов, я их победил. А иногда так вообще люди приходят в храм впервые на исповедь. Уже сердце их как-то влечет все-таки к Богу, жаждут уже как-то общения с Богом, но грехов как-то не видят. Да, прям так и говорят, а вы знаете, я вообще-то человек хороший, я ничего плохого никому не делал или не делал. Ну, как же, в самом деле, да, я только хорошее всем делаю. Ну, начинаешь расспрашивать, приводишь пример наиболее там какие-то свойственные нашему времени, там, грубые грехи, вот, там, аборты, там, еще чего-нибудь. Выясняется, что, увы, все-таки так или иначе, все равно человек-то грешен. Вот. Просто не видит, не осознает. Потому что настолько ослеплен грехами самими или той же страстью гордости, что даже не в состоянии ощутить вот бездну, можно сказать, которая между ним и Богом. Потому что Бог свят, а мы люди, пораженные грехом. И вот как вообще всерьез начать, ну, с собой бороться с собственными грехами, как начать обретать спасение? В Евангелии Христос и говорит, что употребляющие усилия восхищает Царство Небесное. Собственно, само усилие по исправлению жизни, само усилие по попытке исполнить заповеди Божии, само усилие по творению каких-то добрых дел, вот именно что по борьбе с грехом, с молитвой, потому что молитва-то есть призвание помощи Божией, когда это усилие делается не редким чем-то эпизодическим, а, в общем-то, каждодневным смыслом нашей жизни, тогда это действительно уже есть начало спасения, если мы его употребляем. Эти усилия, если мы вообще такую цель ставим, если мы задумываемся, что оно нам необходимо. И в этом смысле институт церкви как таковой, церковь как богочеловеческий организм, наше участие в литургии, при чтении, в Евхаристии, оно потому и необходимо, потому оно и имеет смысл, и должно быть главным смыслом для нас жизни, потому что это первый источник, важнейший источник помощи Божией. Без обращения к этому источнику мы не сможем начать с собой всерьез как-то бороться, не сможем побеждать себе грех, не сможем, точнее, вообще тогда Божию помощь привлечь, самого Бога привлечь к тому, чтобы Он начал у нас грех побеждать своей благодатью. Иногда это происходит незаметно, иногда это дается с трудом, иногда человека, который на этот путь борьбы встал, как это говорится, начинает крутить, иногда начинает преследовать разного рода искушения при этом. Но это неудивительно, потому что дьявол восстает на нас, дьявол восстает на человека, который желает спастись. Духовная брань, она тогда действительно становится очевидной, тогда начинает в нас проявляться, в человеке проявляться, когда человек вообще начинает хоть как-то с грехом бороться. Пока мы с грехом не боролись, а были пленены грехами и страстями, то дьявол на нас и не нападал, и не восставал, именно по той простой причине, что мы были уже у него в плену. Чего лишний раз, как говорится, с пленным вступать в прямую борьбу, в прямую битву, в сражение, если он и так находится там за колючей проволокой, за стенами тюрьмы. Ну, под охраной, да, но какая с ним брань? Вот, пока он не пытается вырваться вот из-за этой колючей проволоки греха, из-за этих стен. А если с Божьей помощью начинает вырываться, выступает уже на войну с грехами, тогда и дьявол спохватывается и начинает против нас воевать. Поэтому не надо этого пугаться, устрашаться, этому удивляться, а нужно тем более искать помощь Божию, чтобы в перспективе вечности над самими собой, точнее над собственной греховностью, одержать победу. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.